Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Да, действительно, «Лютеранская волна» в эфире, как всегда, на часах 17:00. Сегодня у нас 14 марта, и у микрофона Юлия Виноградова. Я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это священник храма Живоначальной Троицы в Хохлах, отец Сергей Осипов. Здравствуйте, отец Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Рада видеть вас у нас на передаче. И вот о чем мы сегодня поговорим. 14 марта – это как раз середина приблизительно Великого Поста. Великий пост существует очень давно в христианской церкви, и вот в марте обычно всегда март выпадает на пост. И мы сегодня как раз поговорим о Великом посте и попробуем понять, что же это такое, зачем он нужен, и как относится к посту, к Великому посту общество, есть ли здесь какое-то противостояние, и если есть, то мы попробуем понять, где здесь зерна, а где здесь плевелы. Вот, отец Сергей, итак, мы вот сегодня с вами говорим о Великом посте, но, может быть, не с исторической точки зрения, а с точки зрения вот общественной, общественного сознания, общественного мнения, потому что вот все-таки христиане, наверное, составляют меньшинство народа нашего, как вы думаете? Ну, относительное, наверное, меньшинство.
Ну, может быть, я как-то, знаете, такими подсчетами не занимался никогда.
Ну вот, и я, когда готовилась к передаче, я попробовала понять, как же относятся, скажем так, нерелигиозное общество к Великому посту, и здесь есть несколько таких проблем, на которые обращают внимание вот те люди, которые пишут о Великом посте с точки зрения, так сказать, не нашей точки зрения, не церковной, а с точки зрения людей, которые находятся за порогом церкви. И вот первое, что отмечают всегда и о чем говорят, что, в общем, пост – это некое такое гастрономическое, что ли, время, гастрономическое, так сказать, какое-то мероприятие, что ли, что, во-первых, это пост, это ограничение в пище. Так это или не так?
Ну, а почему бы и не быть этому так? Если человек хочет стать ближе к Богу, если он хочет Богу раскрыться, он вдруг выясняет, что ему очень многое в этом деле мешает. И если мы от ума начнем какую-то такую, знаете, пирамиду потребностей строить, то телесные они будут, ну, в принципе, так достаточно внизу. Душевные будут повыше, но духовные будут венчать. Ну, это нам так хочется. А по практике, естественно, мы чувствуем, что тело очень громко и нагло заявляет о своих претензиях. Чуть только не покушал, ты сразу становишься там устало, это ладно, а пролезает сразу раздражительность, гнев лезет, так много, оказывается, так много на себя перетягивает вот наша, скажем так, телесность, что, ну, человеку логическим образом хочется ее все-таки как-то на место поставить. И вот и существует такое действие, как пост. Пост. Причем пост именно со стороны еды. Почему именно со стороны еды? А давайте вспомним, с чего все началось. Какая вообще первая заповедь человеку была дана?
Возле...
Первая заповедь по хронологически.
Хронологически?
Да.
Но возлюби Господа Бога своего, нет?
Намного раньше.
Намного раньше?
От всех деревьев можешь ты кушать.
Да.
А от этого не вкушай.
Это первая заповедь,
да.
Точно.
И это так очень интересно получилось, что именно нарушением заповеди «не вкушай» было грехопадение-то наших прародителей. И в чем провалился человек? Ну, с того и надо начинать учебу. Все мы ученики в этом деле. И было бы, конечно, это очень соблазнительно сказать, что мы начнем сразу с высшей математики.
Но так
мы
не
начнем
получается.
Сразу не есть людей. Вот мы будем как поститься. Мы будем духовным постом. Ну, а что... Что это телесность? Ерунда какая-то. Нет, мы будем сразу замахнемся на великое. А здесь очень большая опасность таится, что этот первоклашка, который должен бы запороться, садиться, учиться, писать, он оказывается за в институтском амфитеатре, и много он там скнокает, ничего он там не сообразит. Точно так же и с постом. Он начинается действительно с самых азов, он начинается с того самого «не вкушай», в чем человек когда-то провалился. В этом нет ничего зазорного, в этом нет ничего стыдного.
Да, 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 интересно, я как-то не подумала об этой первой заповеди, не вспомнила ее, что действительно...
Но дело в том, что вопрос такой был, когда мы говорим о первой заповеди, мы сразу вспоминаем Евангелие, и того юношу, который, или того книжника, который спросил у Спасителя, какая первая заповедь.
Да, да,
и
да,
вот
точно,
ваш
точно.
Ответ, он был так. Как раз по-евангельски-то правильный, а я имел в виду хронологию.
Вот тогда получается, что, ну, скажем, тоже в послании, я, простите, не помню сейчас, в каком сказано, что младенческое, да, вот младенцы питаются молоком, а уже когда становятся мужами, уже вкушают твердую пищу.
Конечно.
То есть начинать надо именно, что называется, с азов, да, с самого главного, с главного вот этого нарушения вот этой заповеди. И понимать, что твоя телесность, она может сыграть с тобой очень плохую штуку, если ты не будешь как-то, ну, обуздывать, да,
абсолютно свою... с вами согласен, так и есть.
Но тогда... А вот что касается, например, обуздания плоти, да, когда был установлен Великий пост, и откуда в православной церкви есть какой-то канон поста великого?
Есть в Типиконе. Я с очень большим интересом каждый раз смотрю. В этом году я заметил такой вот интересный для себя момент – что постились-то раньше целый день, ничего не кушали. И только вечером вкушали какие-то там бобы, какие-то там что-то. Но это не надо забывать, что это Иерусалимский устав, устав монастырский, вот, который был принят для русской церкви в свое время. И, конечно, вот эта восточная традиция, вот поста до... вечера, когда человек ничего целый день не вкушает, но это, конечно, для современного человека сейчас достаточно трудно исполнимо, когда целую неделю сухоедение, так называемое, когда вот эти вот сырые овощи, и только в воскресенье вареное да с маслом, это настолько все строго, и настолько это такой монашеский подвиг уже сейчас стал, что... Конечно, не для всех он такой. Вот. Традиционный пост, он включает воздержание от продуктов животного происхождения, то есть мясо, молоко, яйца. Вот. Ну, кто в силах, тот рыбу. Вот. Но это индивидуально абсолютно дело, и надо с духовником своим советоваться, прежде чем браться. Потому что, конечно, это очень хорошо, когда... человек чувствует такую решимость и хочет, может быть, знаете, начинать не надо с большого сразу, а, например, просто неделю там какую-нибудь просто без чая провести, первую или страстную, это, поверьте, это достаточно непросто.
Тем более в наших зимних условиях.
Да, 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 да. И, или, например, на хлебе и воде. Но это уже отдельное прям благословение надо брать, потому что это человек должен очень хотеть такого, чтобы и нас такую глубокую решимость иметь, чтобы за такое взяться.
Угу.
Это очень хорошо. Потому что вот действительно, в чем пал, прежде всего, с того и начни. Это очень помогает. Это дает очень крепкий фундамент для дальнейшего роста. Можно много чего не вкушать. Не вкушать Фейсбука,
угу.
не вкушать гордыни,
угу.
не вкушать любоначалия. Но основой для этого всего очень крепкой является именно вот такой вот физический пост, через который человек проходит. Поверьте, этот опыт, он на всю жизнь остается. Такого воздержания и такого контроля
угу.
своих желаний. Потому что, вот я говорил вначале, тело очень громко о своих желаниях заявляет.
Угу.
И они действительно выглядят как какие-то незыблемые традиции, которые, ну, упаси бог, нарушить. Оказывается, ничего, можно. Прекрасно это все нарушается и преодолевается, и наоборот способствует уже дальнейшему духовному росту.
Угу. Вот скажите, отец Сергей, вы исповедуете, у вас есть ваши, наверное, духовные дети, да? Вот
да.
люди, которые приходят именно к вам исповедоваться, и у вас уже большой опыт, насколько я знаю, вы уже имеете опыт большой именно вот в духоведении, да, в ведении вот душ. Вот скажите, а когда приходит Великий пост, христианин должен взять благословение, да, на Великий пост, вот, или это вот не обязательно?
Понимаете, благословение, у слова благословение вообще у него есть два таких смысла. Это угу. административное разрешение и благословение как призывание помощи Божией.
Угу,
вот
угу.
в данном случае административное благословение, оно для всех чад церкви существует.
Угу. Ну,
вот в такой-то день начинается пост,
угу,
и
угу.
с Богом все постимся.
Угу, угу, угу.
А уже за духовной поддержкой, когда человек обращается к Господу Богу, и в частности, когда он приходит и просит благословения у священника, то да, он кроме вот даже и такого какого-то укрепления духовного, он может же еще и свою меру поста определить заодно.
Угу.
Ведь у каждого она все-таки должна быть своя. Если какая-то немощь, там, конечно, пост разрешается.
Угу. То есть к вам может свой человек прийти, там, пожилой, например, человек? И...
Да, конечно, у всех угу. все индивидуально, это все обсуждается и решается. Это не такой сложный вопрос, он достаточно легко разрешается.
В общем, технически, можно сказать, да?
Да, да, это такой технический вопрос.
Угу. А вот если мы говорим о посте, то, соответственно, мы не можем обойти вниманием молитву и богослужение Великого поста. Потому что вот вы сейчас говорили о том, что давайте начнем сначала, да, посмотрим, что мы есть за люди, какова наша телесность, и попробуем себя немножко вот хотя бы ограничить Великий
да.
пост. Да. Для чего это делается?
Вот, это уже продолжение вот этой гастрономической темы. Сейчас очень часто эта фраза звучит, и, естественно, я уже, ну, только что я говорил, что это фундамент, это начало. Когда мы утеснили немножко тело, у нас появляется какая-то возможность определенного духовного труда. А духовный труд, он может быть совершенно разный. Вот. Кроме того, что мы себя контролируем, мы анализируем свои мысли, не то что поступки, мысли даже под определенным контролем все-таки стараемся держать, да, но мы можем еще и дополнительное время уделить молитве. Великопостное богослужение, оно сильно очень удлиняется угу. за счет того, что, например, там кафизмы, это из псалмов Давида, или каноны увеличиваются. Канон — это такая часть богослужения, которая состоит из отдельных, достаточно коротких молитвословий. вот он увеличивается, есть, существует особо специальная постная книга, в которой именно для того, чтобы человек мог сосредоточиться на движениях своей души, на покаянии, на том, что не совсем в должном мы состоянии находимся, нужно что-то делать, побуждающие, укрепляющие, вот такие вот, они, конечно, все добавляются в большом количестве. Вот. Богослужение, конечно, становится больше.
То есть оно становится длиннее, и, соответственно, человеку нужно больше, скажем так, физических сил, чтобы это богослужение выстоять, да, получается так. Но
то, с чем затраты, он... затраты достаточно, да, большие, но мы вдруг с удивлением обнаружим, что тело прекрасное, даже хоть оно и утеснено, оно при этом отлично совсем справляется. Так это значит, что оно слишком завышенные требования предъявляет к нам по большей части. В общем, пост — это такое время очень интересных открытий о самом себе.
Да. Потому что все-таки пост сосредотачивает на своих внутренних несовершенствах человека, с одной стороны. С другой стороны, предлагает человеку помощь, пост, помощь в богослужениях.
В богослужении, и в организации даже вот самое элементарное вот этого питания. Есть определенные правила, мы им следуем. Это действительно помогает на определенный лад настроиться. Да, это так.
То есть человеку не нужно думать о том, что он, собственно говоря, приготовит себе сегодня, что он себе приготовит завтра, а у него есть уже какой-то... Ну...
В том количестве, в котором мы обычно это делаем, конечно, это такое благоприятное время. Можно, можно существенно снизить затраты и времени, и сил на планирование вот этих ужинов и обедов.
Да. А знаете, опять сегодня смотрела, вот готовилась к передаче, и у одного автора нашла такую мысль, некий рассказ о том, как вот он пришел в ресторан, он сам не постится, да, но при этом он пришел в ресторан, и каждый ресторан предлагает вот постное меню. И он заказал себе стейк, и при этом сидят рядом за столиком какие-то, как он написал, пригламуренные барышни. Вот, одна из них ест, они сразу заявили официанту, что они вот постятся, нам вот постное меню, и при этом заказали одна салат из артишоков с трюфельным маслом, а другая каких-то, значит, морских там чудовищ, все это вот такое. А вот, как вы относитесь к тому, что, ну, во-первых, вот, вот эти девушки, вот, для них это просто ведь мода, наверное.
Ну, гламурных девушек, конечно, легнуть — это святое, это всякий обязан, но мы не будем. Я думаю, знаете, что это очень забавная история, и она мне напомнила другую историю такого же плана абсолютно. Пришел человек на работу. Начинается пост. Первая неделя, она действительно реально строгая, особенно строгая. И вот он с булочкой с такой вот, ну, типа как 3 копейки вот раньше были, такая совсем круглая, простая булочка. Сидит ему, значит... Соседи, коллеги говорят: а ты чё? Это что это ты, значит, такое учудил? Сегодня вон каша с котлетами, давай, ешь. Не, я пощусь. И вдруг совершенно интеллигентные люди набросились. Да что же это такое? Это вот понты сейчас такие. Поститься. Другой говорит: Что вы, то, с чего вы начали. Пост – это время духовного труда. Он не может быть сведен к гастрономическим поискам. И чего только они не наговорили. Причем, ладно бы, это правильные слова. Батюшки такие слова каждый пост произносит. Но когда это говорит человек над тарелкой с котлетой, человеку с булочкой, это выглядит настолько смешно и неуместно, что это просто катастрофа. В общем, много пришлось ему выслушать этому человеку нравоучений, пока в конце концов кто-то не спросил, ну а что вы так вот, сколько вы вот лет поститесь? Тот отвечает, ну там больше 20. Ну, тут как-то всем стало немножко стыдно.
И неловко.
И они вернулись. Этот журналист со стейком мне тоже очень понравился. Понимаете, мы постом все-таки и от высокомерия, от осуждения все-таки тоже пытаемся воздерживаться. Христианство – это такая вера, знаете, которой можно исправлять себя, строить себя. Ее прекрасно можно использовать и для того, чтобы строить других в шеренге, но она все-таки сделана для того, чтобы исправлять себя. Вот. И бог с ними, с этими девицами, как они в свою меру, каждый,
мы не знаем
чем закончится их вот этот вот пост. Но он был искренний пост. Человек постится, потому что вот сейчас так нужно. Когда-то потом они подрастут, поймут, что действительно, если уж ты взялся поститься, это такая действительно древняя традиция. И кушать простую пищу, а сэкономленные деньги на нищих, на благотворительность. Тут это, может быть, это будет их следующий шаг. Мы откуда знаем? Вот что смеяться над модой? Может быть, они из этой моды шагнут очень далеко. Зачем нам?
Вполне возможно.
Конечно.
Но он и пишет о том, что он человек, он не христианин, вот, поэтому его это удивило. Он так и пишет, откровенно он пишет, что я не христианин. А вот, но его удивляет засилье постных блюд в каждом ресторане. Он считает, что это такая мода, которая, в общем, неуместна и так далее.
Но почему ресторанам не бороться за клиентов, а не борются, если есть запрос на постное блюдо? Почему бы им и не приготовить? Это совершенно нормально. Возьмите какой-нибудь Шмелева почитать или Лескова. Там чудесно описывается, как рестораны готовят постные блюда. Какие-то закрывались там заведения, там театры, еще там что-то не работало. А что ж в трактире, что? Не кормить, что ли, народ? Пост у вас? Идите, мы только мясо подаем. Ну, нет же, конечно.
Нет, конечно.
Ну и почему им не готовить? Вот. Понятное дело, что ресторанная порция, она... Ну, дорогая, это не домашняя простая еда, но тем не менее каждый человек, кто-то живет вот в том мире и пытается свой пост совершать вот в тех условиях. Помоги им, Господи, одно только я могу сказать.
Ну да, тут вы правы, что никого мы не можем. Во-первых, только Господь знает душу человека, мы не можем знать душу этих девушек, да, и как их будет вести Господь к себе, потому что Бог великий ткач, Он ткет нашу жизнь, Он пытается нас привести к себе какими-то Ему известными путями, мы не знаем этого. Поэтому право, конечно, что касается там осуждения, но мы человеческое есть человеческое, и немножко улыбнуться над этим вполне возможно. Вот. Теперь, знаете, что я вот еще хотела у вас спросить? Все-таки Может быть, не все наши слушатели знают все-таки о богослужениях Великого Поста. Потому что, вот насколько я знаю, значит, первая неделя очень строгая, да, и там первая литургия совершается только в среду, правильно или нет?
Постом вообще литургия, как служба такой радости, она вообще откладывается. И божественная литургия совершается по субботам и воскресеньям. Причем в эти воскресные дни служится литургия Василия Великого. Угу. Она более продолжительна, и молитвы в ней такие вот достаточно сильно отличающиеся от Иоанна Златоуста. Это вообще всегда достаточно большая радость, потому что вот то, что редко случается у нас, мы это особенно как-то отмечаем и ценим. А в будние дни литургия не совершается. Но в среду и в пятницу совершается так называемая литургия преждеосвященных даров.
Угу.
Дары, хлеб и вино, которые превращаются в тело и кровь Христова, хранятся в храме, освященные в воскресенье. Поэтому они прежде освященные дары.
Ага, ага.
И в среду на вечерней службе, после середины где-то службы под названием «Вечерняя», вдруг чинопоследование начинает походить на такую обычную литургию. И там поется особое песнопение вместо херувимской песни. И поется и символ веры, и «Отче наш». Очень, очень как-то вот конец достаточно похож. Но нету молитв. Не совершается притворение, не совершается таинство. И в конце ее происходит причастие. То есть церковь не оставляет своих чад без причастия на целую неделю, в среду и в пятницу. Но вот что интересно, это такая тоже вот отсылка к тому, что я вначале говорил по посту по типикону, когда вкушали только вечером. Вечерня-то она вечером совершается. То есть люди целый день постились, и потом после этого причащались. Сейчас в некоторых храмах начинают такое возобновлять, такую традицию. И вот в частности у нас по пятницам, но это надо уточнить в расписании во всех ли, у нас в пятницу вечером как раз вечерня с литургией преждеосвященных даров.
То есть не утром, а вечером.
Да, по средам мы с утра ее совершаем, как везде и как уже давняя традиция, а по пятницам вот она совершается вечером.
Значит, первая неделя самая строгая?
Да, первая неделя вообще она особенно отличается, потому что на первой неделе вечером читается на первые четыре дня канон, покаянный канон, великий, он называется «Великий покаянный канон» Андрея Крицкого. Да, он очень так читается торжественно и очень неспешно, и чтобы он очень помогает людям вот из этой суеты такой, вот знаете, обычный такой повседневный, вдруг все сильно замедляется. И читают его очень так вот неспешно, и можно вслушаться и вдуматься. А теперь еще, слава Богу, есть возможность, книжек много. Каждый состоит со своей книжечкой, со своей свечечкой, потому что свет тушится. Вот вообще на постное богослужение, оно очень так вот, чтобы глаз не бегал по сторонам, одежды темные, богослужебная одежда и священство. Свет зажигается не слишком часто. И вот, в частности, Великий канон, он читается в полной темноте, только вот свечечка есть. И он удивительно составлен, этот канон. Там воспоминаются такие фундаментальные падения человеческие, которые и из Ветхого Завета, и из Нового, что мы знаем, все, что показывает вот действительно слабость человека без Бога, когда человек Бога забывает, насколько, угу. насколько же вот мы реально слабые, насколько мы до себя мы не можем преодолеть, не то что там какое-то сильное искушение со стороны, себя самого-то, насколько бывает людям тяжело в руки взять. И вот эти примеры и падений, и очень часто покаяния, потому что все-таки наша задача не просто ныть, какие мы плохие, а наша задача, поняв, что человек без Бога очень слаб, скорее звать его на помощь и начинать делать все, что в наших силах.
Угу. Вот вы рассказали про канон Андрея Крицкого, а на крестопоклонный, вот я не ошибаюсь, да, крестопоклонный — это середина Великого Поста,
да,
ровно, да?
Да, крестопоклонная неделя сейчас как раз.
И как раз выносят крест и полагают его...
Да, его выносят в воскресенье угу. и полагают на алоэ в центре храма. Ну, дело в том, что, да, церковь уже... так вот мы все, знаете, как в землю смотрели, в себя. Господь нас из праха земного сделал. Вглядывались в себя, вглядывались в землю. И вдруг вот уже появляется крест. Мы вспоминаем, что мы постимся ради кого? Ради приближения к кому мы постимся. И читается Евангелие как раз вот это... Кто хочет по мне идти, да отвержется себя, возьмет крест свой и следует за мною. Так вот крест и находится в центре храма всю эту седмицу. Она тоже так построже, если кто-то вот по здоровью, по слабости, по своей, там, может какие-то там себе разрешения делать, то на крестопоклонный стараются... построже.
Угу, себя держать. А вот...
не себя держать, а в смысле питания.
Питание, я понимаю, да, конечно, в смысле питания.
А, себя вот, держим круглый год.
Я не ошибаюсь, есть ведь еще стояние Марии Египетской, а это что такое?
А стояние Марии Египетской называется служба, на которой покаянный канон Андрея Крицкого, который на каждый день свой, он читается весь в один день.
А когда это происходит?
А вот через, по-моему, 2 недели это будет. Это особый день.
Четверг, по-моему, да? Или...
Вот, по-моему, это среда вечер. Среда, да? В богослужебном плане это... Четверг, потому что сутки церковные начинаются с вечера, с 5 часов. Вот. И вспоминается как раз память Марии Египетской, такая святая древняя, которая такую разгульную жизнь ведя, вот вдруг, увидев какой-то вот знак Божий, особое о ней попечение Божие, хоть и она и понимала, конечно, что жизнь ведет совершенно недостойно, но вот вдруг как-то Господь коснулся ее сердца, и она, все оставив, ушла в пустыню и много лет там подвязалась. Вот поэтому называется Мария Египетская. Стоять этот канон долго. Долго, потому что там... По шесть тропарей, допустим, каждый день читалось, а это будет 6-4. 24 будет каждая песня. Таких песней 9. Это достаточно долго.
Да, это долго. Да, это большой, конечно, труд, в том числе физический.
Да, это правда. Но вы знаете, такой физический труд, он когда совершится, это вперед мы всегда глядим с ужасом.
Да.
А когда уже все... Когда в процессе ничего не замечаешь, а когда закончилось, ты ходишь и думаешь, ну как же хорошо. Конечно, телу для того, чтобы молиться Господу Богу, здесь кто вот больше всех радости получает? Дух. Дух — это его потребность, Господь Бог. У души потребности все-таки психология наша.
Ну да.
Самореализация. Чтобы нас любили, самим любить.
Да.
Это все очень высоко. Искусство, общение с другими людьми. Это все слишком человеческое. У тела потребности телесные. Стоять, в эти потребности совершенно у тела не входят. Телу надо напрягаться и стоять, душе надо напрягаться, отложить все легкое, следовать за духом, который к Господу Богу устремляется в порыве в молитвенном. И тело, и душа прямого удовольствия своего, вот, реализации своего, они не получают, получается. Ну, поэтому достаточно трудно подвигнуть себя на молитву.
В общем,
но это того стоит.
Отложим ныне житейское попечение, да? И будем продолжать Великий пост. Но у нас в лютеранской традиции нет таких, ну, предписаний, что ли, да, вот как соблюдать именно пост, там, по дням или как-то. Великий пост есть, но тут каждый на себя, в зависимости вот, от своей совести, накладывает на себя ограничения в пище. Вот. У нас в нашей традиции это так. Ну, вот Русская Православная Церковь определяет, и, может быть, это действительно какое-то, ну, людям легче так, когда каждый день что-то предписано, вот так, так и так.
А
вот.
Все равно священник скажет, смотрите сами.
Да? То есть все равно...
Это, несомненно, решение все равно будет за человеком. За человеком. И... нету какой-то таблицы. С этим вот это разрешается, а с этим вот это разрешается. Если у него еще ребенок маленький, то это можно снять. Такой таблицы не существует. И все это исключительно индивидуально. И обычно такая беседа начинается, а как вы хотите? Как вы собираетесь? Как вы чувствуете? Ну и дальше от этого.
Понятно. Понятно. А я думала, что вот все вот так предписания...
Общецерковные существуют, да. Ну, вот я описал, да, животного происхождения, продукты. Мы стараемся исключить.
Да. У нас осталась буквально минута, потому что впереди у нас еще проповедь нашего пропста Елены Бондаренко, которую вот она... произнесла в это воскресенье. Очень интересная проповедь. Это у нас вот все впереди, буквально через минуту. А мы с вами сейчас, отец Сергей, закончим наш разговор. Вот что бы вы хотели сказать вот сейчас людям, которые не постятся, которые, может быть, и хотели бы, но как-то сомневаются, стоит это делать или не стоит. Что бы вы вот могли им сказать, что бы вы хотели им сказать?
Если они хотят услышать.
Если они нас слушают, то хотят услышать, да.
Ну, чтобы научиться плавать, нужно прыгнуть в реку и барахтаться. Можно бесконечно слушать, какие прекрасные картины в Лувре, но пока туда не поедешь и не... В безмолвии не замрешь перед какой-то, все это останется чужими словами. Свой опыт лучше, что есть. И вот из практических советов такое я дам. Как раз в тему нашей передачи. Не надо начинать со слишком многого. Попробуйте... немножко утеснить себя. Главное, чтобы не было вреда здоровью. Главное, никаких излишеств. Но небольшой пост, он действительно реально всем по силам.
Спасибо, отец Сергий. Я напоминаю, что у нас в гостях у Лютеранской волны был священник Русской Православной Церкви, священник храма Живоначальной Троицы в Хохлах, отец Сергей Осипов. Мы прощаемся с вами. До следующей среды. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Дорогие братья и сестры, текст для проповеди на сегодняшнее воскресенье находится в Евангелии от Иоанна, 6 главе. Иисус Христос говорит... «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Все это есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши, ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Да благословит Господь это слово в наших сердцах. Аминь. Дорогие братья и сестры, даже ученики, которые, по идее, должны были привыкнуть к Иисусу и его учению, удивились, когда он сказал, что его плоть – это пища, а его кровь – это питье. Конечно, может быть, они еще понимали этот таинственный образ, потому что на Востоке часто говорили завуалированно такими метафорами. Но он пошел дальше. Он сказал, что надо есть его плоть и пить его кровь. Только так можно пребывать в нем, для того, чтобы жить им. Если честно, даже сейчас трудно понять эти слова до конца. Конечно, у нас уже есть 2000 лет традиции церкви, а церковь учит, как и сегодня мы слышали в нашем евангельском тексте, что прообразом святого причастия была манна, которая сошла с небес в пустыне, когда народ израильский, голодный, скитался после своего освобождения из Египта. Свобода принесла народу голод, странствие, одиночество, отсутствие социальных гарантий и связей. Святое причастие тоже трапеза для освобожденных людей, для тех, кто скитается перед тем, как войти в Царствие Небесное. Это тело и кровь Иисуса, которые даруют это Царствие и жизнь вечную. Мы это знаем, но все-таки каждый раз трудно осознавать это до конца, а также понять, что же делать с этим знанием сейчас. Каждое воскресенье мы вкушаем святую трапезу. Из воскресенья в воскресенье мы скитаемся, как по пустыне, а Господь поддерживает нас. А Царствие Небесное все далеко. Мы его не видим и можем только верить, что оно есть. А что же дальше? Со страниц Евангелия Иисус отвечает на этот вопрос, отвечает своим ученикам, которые также спросили его об этом, открыто выразили свои сомнения. Иисус ответил им и нам с ними: «Это ли соблазняет вас?» Иисус спрашивает дальше: «Что вы скажете тогда, когда увидите Сына Человеческого, восходящего на небеса?» И потом он добавляет, что его слова – дух и жизнь для нас. И это правда. Невозможно объяснить это, почему это так, и невозможно доказать, почему это так. Когда мы берем вино и хлеб, мы действительно вкушаем тело и кровь Христа. И эти кровь и тело нас спасают. Нам это трудно представить. Настолько сложно, что появились новые течения в христианстве, которые решили все объяснить при помощи человеческой логики. Вино и хлеб – просто символы, как говорят эти течения, просто напоминание о Христе. Звучит понятно и просто, и логично для нас. Но, к сожалению, на этом церковная жизнь останавливается. Святой Дух действует там, где мы уже не можем действовать сами. Мы часто вспоминаем об этом, часто проповедуем эту истину. Как говорит Иисус в нашем сегодняшнем тексте, «Дух животворит там, где человеческая плоть бессильна». Дух Божий не обязан быть понятным и доступным нам и нашему сознанию. Это божественная сила. И остается верить или не верить. Иисус тоже говорит об этом в сегодняшнем тексте. Есть неверующие. Мы останавливаемся на пороге, где мы действительно бессильны. И это правильно. Так был задуман мир. Здесь может прояснить все только наша вера. Ни сознание, ни логика, ни прагматизм, ни критерий полезности, а только вера, потому что это территория Бога, территория Святого Духа. На этой территории вино и хлеб становятся святым причастием для нас. И это причастие укрепляет нас, как когда-то действительно укрепляло израильтян манна. Причастие дарует нам вечную жизнь и Царствие Небесное. И это не слабое воспоминание о прошлых событиях. Это уже действительно хлеб, сошедший с небес. Там, где исповедуют причастие, есть Церковь. Потому что Церковь – это место, где живет Бог. Это территория Бога. И мы не можем влиять на Него. Порой мы даже не можем истолковать Его действия. И мы не обязаны истолковывать его действия. Мы можем только с благодарностью принимать его дары. В этой благодарности и заключается наша вера. И наоборот. В наше время, наверное, мы искушены уже больше других времен. И нас, наверное, соблазняют слова Христа больше. Потому что в прошлом люди были готовы общаться с Богом и слушать Его. Мы читаем истории о прошлом, когда люди были готовы приносить жертвы, молиться на коленях, поститься, чтобы Бог их услышал. Они были готовы отправляться в далекие паломничества и искать Бога там. Люди были готовы услышать Божью волю, даже если она была очень тяжелой. В наше время мы часто отрицаем все эти проявления религиозности. Мы относим их к средневековому фанатизму. Мы ищем для себя удобное вероисповедание. Такое вероисповедание, где не надо делать сложные и неудобные вещи, не надо молиться на коленях, где все понятно, где есть результат. Но очень часто мы начинаем поклоняться в результате самим себе. Не слушаем слово Бога, потому что оно соблазняет нас, и нам непонятно. И сейчас, во время Великого Поста, Страстное время, мы можем вернуться к истокам и вспомнить катехизис Мартина Лютера. Мартин Лютер как раз жил в эпоху, когда прощались со средневековым фанатизмом. Но Мартину Лютеру действительно удалось отделить солому от настоящего Слова Божьего. И, к счастью, он не выплеснул ребенка вместе с водой. Лютер призывал остановиться перед тайной Бога, не пытаться ее объяснять при помощи логики или сознания, потому что наша логика ограничена, и это естественно. Нужно дать место этой тайне действовать, потому что тайна и есть Бог. Поэтому лютеранская церковь исповедует таинство святого причастия, в котором действует Бог. Мы вкушаем тело и кровь Иисуса Христа, и они даруют нам вечную жизнь, спасение и Царствие Небесное. Может быть, мы до конца этого не понимаем, но церковь в очередной раз побеждает прагматизм, эгоистические интересы, и в тайне действительно есть радость и освобождение. И находим мы эти радость и освобождение в церкви. И касается это нас сегодня, нашей жизни, и это животворит нас. Это выше нашей логики. Порой мы действительно сомневаемся, боимся, Но Бог побеждает наш страх в вере. Для укрепления нас во время нашего долгого странствия Бог и послал нам таинство святого причастия, к которому мы пойдем и сегодня. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.